Носки – это просто ерунда по сравнению с тем, чтобы надеть перчатки. Каждый пальчик должен быть в домике. Этот пальчик уже в домике, этот пальчик уже в домике. Ой, а почему эти пальчики живут в одном домике одновременно?
Привет, это подкаст «Сперва роди», меня зовут Александр Борзенко, у меня такое количество детей, что я уже пятый раз пытаюсь объяснить, сколько их и как их зовут, но Юра с Вовой каждый раз начинают шутить, и я не могу с этим справиться. Но я все-таки быстро попробую: Пете 12, Тише 10, Мане 8. И это подкаст о родительстве, где мы не даем советов.
Никогда не даем советов.
Абсолютно.
Только друг другу.
Я, кстати, переслушал первый выпуск недавно.
Так.
И там...
В этом подкасте мы не будем никого ничему учить и постараемся не давать советов. Вместо этого мы будем делиться своими историями и переживаниями.
Нет, будем давать советы. Привет, меня зовут Юр Сапрыкин.
Прикинь, просто чуть головой об стену не жахнулся из-за этого.
Было-было, Юра там пытался устраивать революцию какую-то, да.
Хотел бы забрать свои слова назад. Мой вам совет: не делайте так.
Вот вывод мудрого человека, который год ведет подкаст и понял, что советов давать не стоит.
Да, мы ждем ваших писем на spervorodi@meduza.io. Или записывайте нам аудиосообщение в телеграм-канал «Медуза Loves You».
Меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соня 1 год и 7 месяцев, и я хочу вам напомнить, чтобы вы писали нам отзывы в Apple подкастах, писали нам комментарии в приложении CastBox. В чем прикол приложения CastBox, что там мы можем вам ответить на комментарии, а на отзывы в Apple подкастах не можем.
Да, сам Владимир Цибульский придет и напишет. Спасибо.
Не только спасибо, я там какие-то еще другие вещи тоже пишу.
Нам написали письмо, сейчас я его зачитаю. Под Бит Эльдара, как всегда. Здравствуйте, Александр, Юра и Вова. Вы замечательные.
Добрый день.
Спасибо.
Добрый Спасибо день. Большое, да.
Спасибо вам за ваш подкаст. Он очень гармоничный и добрый. Здорово, что записи получаются наполнены и серьезными мыслями, и отличными шутками, и тревогами, и радостями. Моему племяннику Тёме 3 года, и я с ним остаюсь иногда на целый день, так как работаю из дома. Однако Тёма считает, что если кто-то из взрослых не пошел в офис, то по вселенскому закону этот взрослый весь во власти ребенка. Поэтому даже если я не участвую в играх или код деятельности, Тёмыча мне обязательно нужно быть рядом, смотреть и иногда комментировать ситуацию. Хотел вас поинтересоваться, как вы ограждаете свое пространство и даете понять ребенку, что не все ваше внимание и время должно быть посвящено ему. Классный вопрос какой.
Это очень хороший вопрос.
Можно, пожалуйста, я возьму слово сразу?
Перед тем, как ты начнешь отвечать на полчаса, я хочу сказать, что это великолепный вопрос. Да, настолько великолепный, что мне кажется, можно отдельный выпуск про это сделать.
Почему? Я не собираюсь полчаса отвечать, я собираюсь максимально коротко ответить на это.
Максимально коротко. От Владимира Цибульского.
Итак, никак. Ничего невозможно сделать. Я не могу ничего сделать. Я расписываюсь в собственном бессилии. Если Соня хочет, чтобы я шел и перекладывал фигурки из киндер-сюрпризов, я иду и перекладываю фигурки из киндер-сюрпризов.
Подожди, откуда, куда ты их перекладываешь?
Оттуда, куда она скажет и куда она скажет.
Юра.
Да.
А ты умеешь работать, когда вокруг Лёва пляж, ты сидишь дома?
Так как у нас есть отдельная комната, где можно сесть за стол спокойно, закрыть дверь, то чаще всего это получается сделать. Лёва может ломиться, стучать по двери и кричать: «Папа, папа!»
О, Господи!
Что ты там делаешь?
Папа!
В целом, Вера как-то приучила, типа: «Папа работает? Не подходи». И Лёва как-то очень спокойно реагирует, и никаких проблем с этим нет.
У нас сидеть я не могу, иначе Соня начинает забираться мне на колени и мешать мне печатать. Поэтому я работаю стоя, и, как правило, это выглядит так. Я стою, что-то делаю, подходит Соня, начинает просто тянуть меня адски за штанину. И если ты не поддался, допустим, минут 5 ее ора, то она отваливает и может там поиграть какое-то время сама.
У вас бывает такое, что вы, когда, ну, в рабочем каком-то цейтноте, вы прям очень можете резко сказать?
Не, я молчу просто.
Вован, установи меня, пожалуйста. Мне кажется, ты самый спокойный человек на этом грешном свете.
Нет, ну, в смысле, я специально молчу, чтобы грубо не сказать.
А ты что скажешь? Тебя дергают за штанины?
За 2.
Дело в том, что Шура уехал в Ригу. Мне на самом деле нужно было работать примерно целый день. И я был дома с детьми. И вот это довольно адская штука. Потому что вот в письме нам написали, что Тёма считает, что вселенский закон – это что если родитель не в офисе, взрослый не в офисе, то он должен играть с ребенком. С возрастом у нас такое прошло. Но зато у детей есть такое представление, у некоторых детей, что если они оторвались от экрана какого-нибудь, то их абсолютно святое право прийти ко мне и сказать: давай что-нибудь поиграем. И я должен быть в этот момент мотивирован, потому что они же не в экране, и это классно. Я все время их тычу про то, что хватит, типа, сидеть в планшете, например. И у меня вот есть такая проблема. В общем, плохо получается и то, и работать, и сидеть с детьми. Давайте перейдем к теме нашего выпуска. Юрий, анонсируй, пожалуйста.
Мы сегодня говорим про шмотки.
Одежда.
Наш компас земной.
Вы заранее одежду покупали?
Да.
Юрий покупал. Юра, рассказывай.
Ну, где-то за месяц, наверное, пошли в магазин и увидели там, типа смокинг.
Ты купил смокинг?
Да, такой пиджачок, а там реально штанишки и бабочка.
Я думал, это шутка какая-то.
Это первая штука, которую ты купил для...
Ну да, да. Блин, почему я не могу его показать сейчас?
Ну мы поняли, это как такой пингвинчик, такой, да?
Ну да, да, пингвинчик.
Понятно. А Вована, вы ходили заранее одежду покупать?
Не, мы не ходили. Нам отдали кучу одежды, на самом деле.
Блин, ну тут клево.
Когда должен был появиться Петя, то нам, естественно, отдали кучу одежды, уж просто еще от старших детей что-то оставалось. Но у нас была какая-то идея, что обязательно новая одежда должна быть тоже, и ее очень приятно покупать. И я очень хорошо помню, что я просто был в шоке, какая она маленькая. Это было какое-то фантастическое чувство, и, конечно, детская одежда грудных детей, то, как она пахнет.
Ох, видели ли лицо Борисе, она просто краснеет от умиления. Ботиночки вот эти.
Ботиночки потом начинаются.
Кстати, у нас были ботинки, которые нужно было надевать, типа, с рождения, ну, то есть они были настолько маленькими, и не помню, чтобы мы их надевали, честно говоря, потому что такому маленькому ребенку не нужны ботинки. Сюрприз. Зачем их делают вообще?
Пусть привыкает.
К ботинкам?
Да. Зато маленькому ребенку нужны варежки, чтобы он себе лицо не расцарапал.
Да, но где-то потом выяснилось, что вроде ребенок хуже чувствует свое тело тогда. А так он сразу привыкает, что что-то там происходит у него с пальцами и так далее. И мы пару дней их надели, потом пришла педиатр наша и сказала, типа, что он у вас в варежках?
Снимай давай.
Что, холодно, что ли? Я не
понимаю. Варежки-то сними.
А у вас было с самого начала ощущение, что одежда – это... очень серьезная такая отдельная статья расхода или нет?
Ну, вообще, если ты хочешь новую одежду покупать, то она, не знаю, все по-разному стоит. Но, в принципе, есть куча всяких скидок, и вот это типа три вещи там по цене одной, и вот это все такое. Хотя поначалу ты злишься, когда ты покупаешь что-то ребенку, и проходит типа две недели, и все, это ему уже не подходит. У вас был такой ВВН?
Да, там в самом младенчестве проблема в том, что тебе вообще одежды нужно буквально, я не знаю, раз-два я обчелся, но по факту у всех этой одежды вагон.
Я считаю, что бодик, то, что называется, да?
Бодик, да.
Это абсолютно гениально, это шедевр дизайна. Во-первых, отстегивающаяся попа, кроме того, это красиво. Я помню, что было не так легко надевать.
Угу.
А главное, что у грудных детей, вы заметили, что они как курица в целом?
Да!
Вова, ну реально.
Если ребенок лежит на животе и так ноги поджал под себя, реально просто выглядит как курица.
Ну да, и самое главное, что как курица, ты тоже, когда не можешь нормально ногу разогнуть, и так как не появилась осознанность, то вдеть согнутую ногу в штанину бодика, это бывает очень сложно. Но есть лайфхак.
Заметки бёрдвотчера просто. Ребенок как курица.
Самое главное, это вот такой гармошкой сложить, как бы вот штанины. Ты такой гармошкой складываешь, надеваешь такое колечко, хватаешь за пятку и уже потом вытаскиваешь. Идеально.
Спасибо большое.
Блин, честно говоря, до тех пор, пока Борзин не начал говорить про то, что есть какие-то проблемы, я не испытывал проблем с надеванием.
Да самая большая проблема – это просто, бодиков. Допустим, вещь с пуговицами.
Слышите, производители одежды? Пуговица – отстой. Кнопки – лайк.
Вован, скажи вообще три самых сложных ситуации с одеждой.
Одна из самых сложных ситуаций с одеждой – это найти носки, потому что они все время лежат в неизвестных мне местах. У Сони постоянно разные носки, потому что какие я нахожу носки, такие я и надеваю просто.
Великолепно.
Я должен признать, что и у меня часто разные носки.
Легко ли тебе выбирать одежду для дочери?
Ну, я, во-первых, ее не выбираю, я выбираю ее только из того, что есть уже. И мне довольно легко, потому что я беру просто одежду, которая подойдет под температурные условия, условно говоря.
А Соня не капризничает? У нее не началось еще это, да?
Соня капризничает, но...
Ну, в смысле, она не говорит, нет, я хочу вот этот макинтош.
А, вот так она не говорит. Но она иногда протестует против Вот недавно, кстати, такое было. Я, значит, утром собираюсь ее одевать, так. Беру из комода какую-то кофту, начинаю надевать, она трясет руками, трясет головой, мотает. Вот, я такой: тебе что, не нравится эта кофта? Она такая: нет. Окей, хорошо, а что же ты хочешь? И она показывает рукой на комод. А. Я такой: ну окей, беру ее, подношу ее к комоду, она, значит, тыкает
пальцем. Кладу в ящик, закрываю и ухожу.
Она там выбирает себе одежду.
Прости, давай.
Она, значит, показывает на какую-то кофту, на другую. Я беру эту кофту, начинаю надевать, она делает то же самое. То есть выясняется, что это не было недовольство кофты, а было какое-то другое недовольство. И тут уже мы ничем не можем помочь.
А ты делаешь так, типа: смотри, тут такая классная обезьянка на кофте.
Конечно. И надеваем типа... кота, смотри,
надеваем
какой кот.
Надеваем кота,
кот,
да,
кот,
да.
Кот.
Вот это... Да, это очень помогает.
Ой, вот сам, что самое сложное, блин, я забыл. Какие носки вообще? Носки – это просто ерунда по сравнению с тем, чтобы надеть перчатки.
Ой, да.
Ой, да ладно, в смысле, а кто надевает перчатки?
Я. Каждый пальчик должен быть в домике. Этот пальчик уже в домике, этот пальчик уже в домике. Ой, а почему эти пальчики живут в двух домиках? Ой, в одном домике одновременно. Первая перчатка Соне нравится, как мы надеваем в целом, а вторая уже такая, типа: блин, я уже поняла, что они должны быть в домиках. Но эти-то, может быть, не будем совать в домике, пойдем уже гулять.
У Лёвы нет перчаток, если что, потому что в Москве тепло.
Без перчаток ходит вообще, без, и без варежек тоже.
Может, он без шапки ходит у вас?
Блин, просто Соня гуляет на детской площадке и там берется за железные всякие штуки, и у нее просто руки ледяные, если она не будет в перчатках.
А ты научился нельзя лизать металлический предмет на морозе?
Нет.
И такой просто встает и побежал.
Да. О, господи. А,
ну, вообще интересно, в каком возрасте, интересно, нужно это учить, потому что я боюсь, что если сейчас показать ей...
Да. Я просто представляю, Вован. Вован подходит как бы к качелям, посмотри, вот так делать не надо.
Вот так вот. Видишь, как папа тебе говорит? Папа ерунды не скажет тебе.
Да, а ботинки?
Ботинки она сама приносит и в целом не очень против выступает их надевание. Так что да, ботинки норм.
Ботинки просто дизлайк. Ну, то есть это последнее, что ты надеваешь обычно, и тебе заканчиваются уже силы, потому что когда Лёва одевается, то у всех нервы на пределе.
Есть еще специальное такое ощущение, когда маленькому ребенку надеваешь ботинки, ты садишься на корточки, ребенка сажаешь как бы себе на колено, надеваешь ему ботинки, и ты думаешь, такой, ну, я сейчас быстренько так. А на самом деле ты долго это делаешь, у тебя ноги начинают адски затекать.
Я бы тебе дал такой совет, но тебе он, наверное, не нужен, потому что твои дети сами надевают ботинки. А вот я сажаю на коленки просто Соню, и у нас так удобно, что стоит лавочка, и напротив шкаф с зеркалом, и ей интересно смотреть в зеркало, и... Я надеваю ей ботинки, смотря в зеркало, и там показывая ей всякие штуки, и ей в целом это нравится.
Вообще, что я хотел сказать, что одежда – это еще почему-то огромное какое-то пространство для переживаний у ребенка. Сегодня, например, ночью мне Шура, которая уехала в Ригу, сказала, что один из детей написал ей, что он очень переживает, потому что он не знает, какие штаны надеть в школу. Во-первых, мне было немножко неприятно, что ребенок не обратился ко мне по этому поводу, потому что получается опять, что за такие вещи я не отвечаю. Ну, типа, ко мне бессмысленно обращаться, я не знаю, где что лежит, и это обидно.
Мне нравится, что твое самолюбие задевает такое.
Да прикинь, задевает, естественно, очень сильно. Дело не в самолюбии, а, опять же, в бесконечном чувстве вины.
Что... А тебе Шура об этом говорит? Тут мне Петя спрашивает, какие штаны надеть.
Ну да, я такой думаю, черт, я в соседней комнате, что за фигня? Получается, как бы, что я, ну, недостаточно близок с детьми, недостаточно исполняю какие-то родительские обязанности, чтобы такой фундаментальной вещи, как одежда, дети просто ко мне как класс не обращаются. Но только в каком-то крайнем, видимо, случае. Плохой отец. Я немножко, конечно, утрирую, но... В целом, такое есть. Я
уже сам, прости, пожалуйста, ты сам к папе обращался по поводу одежды?
Я не помню, обращался или не обращался к папе по поводу одежды, скорее нет, но это же так не работает, что я просто пытаюсь воспроизвести те практики, которые у меня были в детстве. Ну, мне было бы приятно, если бы я в этом хорошо разбирался. Я много раз как бы жаловался, что у меня почему-то как-то блок на этом месте. Я реально путаю адски детскую одежду, и дети все время меня троллят по этому поводу, потому что каждый раз Маня лежит в кровати, например, и говорит: пап, можешь мне отдать новую пижаму? Сначала я иду не к тому шкафу, потом я выбираю не тот ящик. Потом я ей даю как бы смокинг Пете для выступления и говорю: ну вот, на твоя пижама, короче.
Возможно, поэтому дети не обращаются к тебе?
Очень может быть.
Возможно.
Это реальный замкнутый круг. А самое вот апофеоз такой: я должен куда-то с детьми идти. Маня утром обнаруживает, что она не хочет надевать ту одежду, которую я ей предложил. Тогда что Маня делает? Она идет и будет Шуру. которая хотела поспать. И меня это страшно просто вымораживает каждый раз.
Это все из-за того, что детям не нравится, как ты выбираешь одежду.
Дело не в этом. Цепочка событий такая. Я мало в этом участвовал. Я мало выбирал для детей утром одежду, потому что обычно я уходил просто работать. Этим занималась Шура. Я плохо в этом разбираюсь, что логично, и поэтому дети ко мне не обращаются. И я пытаюсь иногда имитировать уверенность. Знаешь, такое «fake it until you make it». Не надо вот этих, ой, вот лучше вот это, я говорю, вот, на, держи.
Окей. Насколько тебе важно, как ребенок выглядит, если ты идешь куда-нибудь с ним гулять?
Это другой интересный вопрос.
Это интересно, потому что, мне кажется, это, ну, возможно, ты просто, ты можешь на это забивать? Потому что я, когда нужно собрать Леву,
дело не
в принципе,
этом.
Особенно не
это
парюсь.
Это потому что Лева не парится, а дети мои парятся, потому что они большие. Маня очень парится, что она наденет. И не только в смысле красоты, или там то, что ей нравится, то, что не нравится. А, например, мы недавно должны были встречаться с нашими друзьями, и Маня должна была надеть зимние штаны. И я считал, что да, холодно, и поэтому надо надеть зимние штаны, они там будут валяться в снегу. А Маня как бы ненавидит зимние штаны, как очень многие дети. И она говорит, нет, я типа, мне в них жарко. И я говорю, нет, не жарко. Нет, жарко, нет, не жарко. Ну, в общем, и потом мы уже идем, и Маня рыдает, и мы договариваемся до того, что если ей будет жарко, то мы найдем какое-нибудь кафе, и там я ее переодену, сниму эти штаны, уберу рюкзак. Но это реально очень парит самого ребенка, поэтому ты не можешь такой расслабиться и считать, что, а, неважно.
Что тебе говорит твой опыт? Как правило, ты прав или ребенок прав?
Ну вот конкретно та ситуация со штанами. Маня сначала как бы обижалась, сдулась. Я был готов исправить как-то ситуацию. Говорю, пойдем туда-то, там типа я просто сниму эти штаны, уберу рюкзак, если так жарко. И потом мы встречаемся с друзьями, и через 5 минут Маня вообще про это забывает. Хохочет, бегает, вообще просто не парится.
В своих тепленьких штанишках.
В своих тепленьких штанишках, да.
Батя на сердце тоже теплое.
Но при этом, как бы, я уверен, что я не всегда прав по одной простой причине. В детстве, например, взрослые не всегда были правы про меня. Потому что я помню до сих пор, как мы с бабушкой шли к метро, и полил дождь. И бабушка хотела, чтобы я надел ее берет. А вы понимаете, как бы, что это был чудовищный удар по моей маскулинности, который я тогда ценил значительно выше, чем сейчас.
Блин, захотелось фотографию увидеть.
И я сказал, что я берет точно не надену.
Это такой был краповый.
Голубой берет это был, голубой.
Я пока сам не сдам на этот берет, я его не надену.
Я бабушкин носить не буду.
И как бы бабушка говорит, ладно, ну хорошо, но не хочешь мой берет, тогда вот пакет. Ну, типа, надо было как-то принакрыть свои волосы пакетом.
Ой, а вам говорили, зачем это делается? Типа, что дождь – это кислота, и он у тебя волосы
выпадут. Да, у нас в детстве был довольно мощный миф по поводу радиоактивных дождей, потому что мы были довольно близко, в смысле, хронологически, к Чернобыльской катастрофе. Я родился через год после нее. Но нет, тогда это был просто, типа, дождь. Я сейчас понимаю, окей, ну, вымок бы я, ну, голова бы у меня промокла, ну и что? А так я шел с этим пакетом. И я просто, как в «Игре престолов», шейм. Мне кажется, что все смотрят на меня в этот момент и такие, о, чувак с пакетом идет, господи, он бы еще берет надел бабушке. И как бы и ребенок реально ровно так это воспринимает. Ему кажется, что он в какой-то нелепой одежде, и все на него смотрят.
Я согласен, у меня тоже такое было.
Очень важный момент, что ребенок не должен терпеть унижение. Он может замерзнуть, он должен что-то... Или ты его должен убедить, что это не унизительно, или... Ты должен как бы сделать так, чтобы ему был ок.
Мы в твои годы, сынок, в пакетах ходили.
Да у нас все в пакетах ходят издревле.
Очень молодежно смотрелось.
Занимательная лингвистика.
С Владимиром Цибульским.
Слушайте, мы на выходных вспомнили, знаете, какое слово? Про теплую одежду и так далее. Слово «напихтериться». А вы помните такое слово? Я вот про него вообще не помню.
«Нафуфыриться» я помню.
«Напихтериться»?
Напихтериться.
Нет, я не помню такого слова.
Не знаешь такого слова?
Нет.
Это значит очень тепло одеться в то время, когда не нужно тепло одеваться. Чё-то напихтерился.
Круто.
Можно сказать человеку, который идет в пакете, когда дождя нет.
Очень интересного.
На самом деле нет, конечно, в такой ситуации нельзя сказать, это просто пошутил про твою ситуацию, а скорее про ситуацию, когда на улице плюс 10, а человек в 4 шубах.
Я в детстве очень категорично относился к тому, что
я ношу. Ходил с мамой по магазинам и тщательно подбирал одежду. Очень старался там, чтобы это не дай бог кого-то я встречу, кто в этом же.
Вспоминается серия «Фрэнс», где Росс пошел на свидание, оказалось, что он в такой же кофточке, как и его девушка.
Вот, поэтому я как бы твоих детей полностью понимаю и, ну, готовлюсь к тому, что меня тоже это ждет.
У наших детей очень интересно наблюдать за каким-то стилем. Ну, например, Петя всегда ходит в кепке Нью-Йорк.
Хорошо, что они с пакетом.
Не смог ты преемственность поколений провести.
Стали более лучше одеваться. Как бы.
Да, мы, безусловно, стали более лучше одеваться. И я понимаю, что для него это, ну, мне так кажется, ну, немножко как такая стеночка. В смысле, вот окружающего мира. И Петь всегда в кепке, в наушниках. Я ему все время говорю, просто как полный бумер, что, понимаешь, что если ты будешь ходить в кепке и в наушниках с музыкой и смотреть в телефон, то я просто боюсь, в смысле, что это небезопасно, потому что, ну, не заметит машину, в столб войдет или что-нибудь такое. Короче, у каждого свои заморочки с одеждой. Часто это заморочки не про красоту и стиль или что-то, а про то, что одежда неудобная. Иногда я просто этого не могу понять, что там неудобного. У Тиши была какая-то заморочка, что он не любил слишком низкие куртки, слишком длинные.
Я тоже в детстве такие не любил, а сейчас у меня только такие.
Потому что они типа мешают бегать или ходить. Маня не любит шапки. Надо сказать, что у Шуры гораздо более к этому либеральное отношение. Я очень мерзлявый, и когда мы идем куда-то с детьми, то мне кажется дико важным, чтобы было тепло. А Шура считает, что, ну, типа, если ребенку не холодно, то и бог с ним. Ну, замерзнет, засунет руки в карманы. Ну, шапки нет, ну, капюшон можно надеть. И, в принципе, практика показывает, что это норм. То есть, не то, что они болеют или что-то. Но у меня просто какой-то включается такой, ну, как же ребенок без шапки?
Вован, важно ли тебе, как выглядит Соня? Допустим, вы идете на день рождения к друзьям.
Но я предпочитаю Соню все время одевать в штаны и кофту, условно говоря. Ну, примерно как я одеваюсь, джинсы и худи. Ну, у Сони нет худи с капюшоном, у нее есть просто...
А, то есть ты как бы, чтобы она выглядела так же, как ты?
Да не думаю я о том, что она выглядит так же, как я, просто мне кажется, что удобно ходить в штанах и в кофте. А, например, Олеся реально про это думает. Нужно платье.
Я, кстати, вот читал недавно книжку, называется «Nordic Dads». В общем, интервью с отцами в Скандинавии, как они воспитывают детей и так далее. Довольно увлекательно. Почитайте. И там разговор про одежду зашел, и какой-то там отец из какой-то скандинавской страны говорит, что я могу надеть на ребенка, что хочу, и по этому поводу не парюсь. Но жена моя все время переживает, потому что к ней будет больше вопросов, если она пойдет куда-то с ребенком, и он будет как-то одет неправильно. То есть, если ты идешь с ребенком куда-то, снимаешь куртку, и он в мятой рубашке, то ты типа классный папа. Какая разница, как он выглядит? Вы вообще такие прикольные. А если мама, то все осудят вокруг. Посмотри, у нее на ребенка такое пятно огромное, жирное поставил.
Но это не только про одежду, это вообще в целом про все.
Это про все, да.
Да, наверное, такое есть.
Такое есть просто в полный рост.
Но мне кажется, что это не очень связано с тем, что мама думает просто, как бы это представление о красоте. То есть ты хочешь, чтобы ребенок красиво выглядел, просто из-за того, что сам так хочешь. Или ты думаешь, что это из-за того, что общество типа ждет, что ребенок будет такой прилизанный?
Не знаю, ну, во всяком случае, общество предъявляет больше претензий, конечно, к матери, чем к отцу, потому что отец, как бы, если он с ребенком появляется, то это уже вообще, как бы, считается у нас достижением века.
Оскар ему!
И надо сказать, что это есть две стороны. Я вчера вам в чатике жаловался, что с одной стороны, да, ну... Потому что меня вот это как бы доброе и повышенное отношение только, честно говоря, задевает. Но мне не всегда это приятно, потому что мне как-то кажется странным. Все бросают тебе помогать и тебя учить, типа. Ну, тоже, ну, как бы такой известный мем про шапку там туда-сюда.
Да-да-да.
Я помню, когда дети еще были поменьше, это был просто вообще полный фейл. Если стоило мне выйти куда-то с детьми, то часто начиналось там, что вот там голая нога из-под джинсов. Я такой, окей, типа, ну, как бы что я могу сказать? Так получилось. И бывает вторая сторона, когда тебя просто воспринимают как пустое место, реально. В смысле, что вот мы вчера с Тишей пошли к ортодонту, я там был не первый раз с Тишей. И вообще Тишина брекет – это как бы моя епархия. Я каждый день ёршиком вычищаю эти брекеты. Я прихожу к ортодонту, такие, а вы сегодня без мамы? Окей, типа, а я не считаюсь, что ли, или что? Ну, как бы, что со мной не так?
Он такой, смотри, ты что, один-то пришел?
А что, ты такой маленький, один прискакал? Вот ты какой!
Я здесь, смотри, я папа!
Да, и, в общем, это просто. Ну, у меня такое же было, короче, у зубного еще в Латвии. Типа, ну, сейчас я вам продиктую для мамы, запишите. Пишите. Нурофен, нурофен. Не слишком быстро диктую.
Не слишком быстро для отца.
Да. И с одеждой, да, такая же фигня. Но, с другой стороны, иногда, как назло, случаются какие-то анекдотические истории. Типа, реально мы забываем какие-то вещи детские. Ну, я забываю. Я в детстве тоже очень часто забывал шмотки в школе. И мама потом рассказывала, что она ходила там раз в месяц на родительское собрание и собирала по всей школе мои свитера просто. Реально, потому что я их кидал где-то и забыл.
Лот первый.
Да. И с детьми тоже такое бывает, что, короче, все теряется.
Я хотел сказать к первому поинту про то, что к женщинам предъявляют больше претензий общество целиком. И поэтому, например, Олеся мне постоянно говорит, что это к этому не подходит. Там, например, да, синие штаны с зеленой футболкой.
А бывает, что ты такой собрал Соню полностью, и здесь такой смотрит, типа, Вован, нет, это все не то, надо переодеваться, и вы переодеваетесь. Ты раздражаешься в этот момент, что ты как бы ты не знаешь, как правильно?
Я адски раздражаюсь на это, могу сказать.
Да? Я не раздражаюсь, но если и хочется еще раз переодевать Соню, то окей.
У нас так вот тоже бывает, что я что-то не то надеваю на детей. Классика – это типа, ой, это вообще-то мамины джинсы. Ну, там. Я, правда, сам иногда среди ночи могу влезть в Шурин на джинсы, чтобы пойти куда-нибудь. Но меня это страшно бесит, потому что это меня возвращает вот к тому, что у меня здесь как бы провал на этом месте, что я плохо в этом разбираюсь.
Блин, да господи, почему тебе хочется разбираться в детской одежде?
Потому что для меня это не про детскую одежду, а про мою вовлеченность. Вы с Верой, когда Лёву одеваете, то вы думаете о не знаю, в каком-то едином стиле. Потому что у нас, например, мы очень любили все полосатое.
Но мне сейчас в целом безразлично, когда мы куда-то идем, как Лёва выглядит. Но огромный как бы респект Вере за то, что она очень классно умеет подбирать одежду. Я не понимаю, как можно вот красиво нарядить. Видимо, это какой-то Барби-опыт. Собирать у меня не получается, но я очень люблю как бы покупать одежду в магазине Лёве. Мне это правда нравится. То есть я не могу не угадать с размером там.
Ой, размеры, господи.
Размеры, отдельная тема.
Реально, в какой-то момент у детей появляется стиль, который, значит, не нравится их родителям, там, я не знаю.
О, это интересно.
Эмо, да, чувак. Эмо панком, я не знаю.
Готом.
Кем там становится сейчас, да, Готом.
Мы, конечно, сейчас настолько по-бумерски выступаем.
Такие бумеры просто собрались здесь, это просто кошмар какой-то, знаешь, это напоминает, как, знаешь, какую-нибудь работу профессора пишут в университете такие. Молодежные субкультуры.
Какую субкультуру выбрать для ребенка?
Анархисты, готы, футбольные фанаты,
скейтеры вот эти.
Я помню, что Тиш в какой-то момент стал нравиться носить майки без рукавов. Такие тельники.
Блин, терпеть их не могу. Да, я тоже. Это чисто ВДВ, как бы день ВДВ.
Я не то, что я их терпеть прям не могу, но просто я такие никогда не любил. Но Тишки, они идут. Это правда, ну как-то, и мне понравилось, что он повоевал за это. Ну, в смысле, что вот ему нравится.
Повоевал.
Единственный человек в семье, который заслужил берет.
Потом была история с Маней, что Маня упросила Шуру купить ей какую-то кофту, которая тоже нам казалась довольно безумной. Ну, скажем так, мы бы не купили такую кофту сами, но Мане нравится. И я никогда не знаю, где эта граница, где вот, опять же, мы уже, у нас целый выпуск был, да, про это, где ты должен свой вкус навязывать, потому что ты считаешь, что у тебя, типа, такой хороший вкус, а где ты должен дать ребенку свободу выбирать, что ему нравится. Ну, в общем, вообще нет никаких универсальных правил. Иногда я начинаю токсить на этом месте, а потом себя вдруг одергиваю и думаю, какого черта вообще, почему я должен диктовать ребенку, что ему должно нравиться, что ему не должно нравиться, что вообще за бред?
Нет, мне кажется, это важно. Ну, смотри, мне сейчас пофиг, как Лёва выглядит, потому что пусть он там будет мятый и в каких-нибудь каплях от кефира, но он как бы так и так милый и смешной. Но когда он подрастет, я представляю ситуацию, что мне там не нравится. 40-летний
Лёва просыпается мятый в каплях от кефира, такой, пап.
Папе все нравится.
Что мятый в каплях от кефира, это про нас скорее. Ну,
Но и я уверен, что меня очень будет беспокоить внешний вид Лёвы там лет через... Ну, когда он в школу пойдет, например.
Нет, ну, одно дело, как бы, типа, аккуратность, потому что я помню, что я в детстве, например, вечно стаптывал ботинки, не завязывал шнурки и вообще ходил очень странно. И до сих пор помню, как папа моей одношкольницы начал меня просто жестко высмеивать на эту тему, прям жестко. Ну, мне кажется, сейчас современные родители бы так не сделали. И я был очень удивлен, скажем так. Но мне было как-то по барабану. Ну, я был рассеянный такой. Ну, не знаю, но при этом, когда дети как-то так ходят, меня раздражает это немножечко. Мне важно, чтобы как-то это все было более-менее аккуратненько. Мой вывод такой, что одежда – это безумное важное пространство для какого-то самовыражения ребенка и поля боя в плане личного достоинства. Не случайно в каких-то тоталитарных режимах начинают заставлять ходить в определенной одежде. И я много раз сталкивался с тем, что ребенок, как мне кажется, слишком остро реагирует на какие-то вопросы с одеждой. И я думаю, что я часто не учитываю вот то, насколько это важно для человека. Насколько ему кажется, что, ну, вот как я описывал, да, что мне казалось, что все смотрят на меня. Вот то же самое происходит у очень многих детей. Поэтому тут нужно быть максимально тактичным. Но при этом мне не близка вот эта идея, что, типа, ребенок должен сам все выбирать, что ему нравится, что он... Мне кажется, что как-то свой вкус передавать нормально.
Мой общий вывод из всего этого, что одежда – это вообще очень маленькая часть. И, но если она важна для ребенка, то, мне кажется, я готов идти на какие-то просто максимальные уступки, если для него это важно. Потому что для меня это вообще не супер важно, насколько я могу судить по себе.
Борзин так смеется сейчас.
Я просто
ты еще не представляешь, что тебя ждет.
Нет, я просто думаю про наших слушателей. Так как у нас не YouTube-шоу, а подкаст, то они сейчас себя в анасе представляют просто. Ну, одежда-то вообще не важна. И Вован такой, короче, голый, при этом в манишке от смокинга, в какой-то абсолютно безумной шляпе, в пробковом шлеме.
В пакете и в берете. На одной руке пакет, а другой берет.
Это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Александр Борзенко.
Меня зовут Юра Сапрыкин. Пишите нам письма на sperva-radi@meduza.io или присылайте аудиосообщение в телеграм-канал «Медуза». Loves you.
Меня зовут Владимир Цибульский. Я хочу поблагодарить нашего продюсера Анну Чесову и нашего саунд-дизайнера Ильдара Фатахова. А также я хочу напомнить, что в приложении Overcast есть такая возможность поделиться кусочком подкаста. И если вам понравилась какая-нибудь шутка Юры или Саши, пожалуйста, сделайте это. Заходите в приложение Overcast на айфоне, нажимаете «Поделиться клипом», вырезаете маленький кусочек и делитесь им в сторис, в твиттере, в фейсбуке, где угодно. Все, до следующей недели, пока.
Пока.
Пока. Как бы я с детьми куда-то утром еду. Еду? Так не говорят по-русски. Еду.
Я скажу тебе так, пока ты не покупаешь одежду, статьи расходов нету.
Вот телефон письма.